Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Вена в Нью-Йорке. Философия вальса. Секс и политика. Казус Берлускони в американском контексте. Беседа с Борисом Парамоновым. Накануне календарной, если не настоящей, весны в Нью-Йорке открылась выставка, которую ждет необыкновенный успех, ибо она идет именно этому городу. Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» перенесет нас в Вену 1900 года, заботливо воссозданную в Нью-Йоркском музее австро-немецкого модернизма. На этот раз один из самых популярных музеев Нью-Йорка пошел на поводу у публики, предложив ей выставку, которая не может не стать блокбастером. «Вена золотого периода», ее стиль и проблема идентичности. Так интересно кураторы обозначили сюжет экспозиции. По их замыслу она должна ответить на один кардинальный вопрос. Как венская культура формировала современного человека? Ведь именно Вена считалась лабораторией современности, где 20 век впервые ставил свои жесткие, жестокие, но и прекрасные эксперименты. В этом процессе приняли участие все титаны венского рассвета. Художники Климт, Кокошка и Шиле, архитекторы и дизайнеры Отто Вагнер и Адольф Лоос, композиторы Малер и Шонберг, не говоря уже о самом Фрейде. Все они по-своему представлены на выставке и полотнами, и вещами, и фотографиями, и музыкой. Но главное, музею удалось погрузить посетителя в атмосферу той Вены, которую страстно любят в Нью-Йорке. И не зря. Австрию я полюбил как Платон Атлантиду. За то, чем она могла быть, за то, что ее нет, за то, что ее, вероятно, никогда и не было. Музель, в лучшем романе этой страны «Человек без свойств», говорил про Австрию. Прототип всемирного содружества народов, Австрия – истинная родина духа. В молодости мы смотрели на эту империю с ее окраины, глазами двух не знавших друг друга пражан – Гашека и Кафки. Первый ее разоблачил и высмеял, второй увековечил и осмеял. Томас Манн упорно считал Кафку юмористом. Для одного власть была чужой, для другого – общей, но абсурдной она казалась обоим. Сами, живя в вечной провинции, мы не могли удержаться от параллелей, еще не подозревая, насколько правительскими они окажутся. В 70-миллионной стране Габсбургов действительно было нечто комическое, начиная с названия, почти столь же невнятного, как СССР. Обитатели этой империи тоже не знали, как себя называть. В том просвещенном веке, когда национальность заменяла религию, австро-венгр был такой же химерой, как суннито-католик. Сегодня, однако, дефис на национальность мне представляется не врожденным дефектом, а вырванным у истории преимуществом, предохраняющим нас от ветреной любви к родине. Вы замечали, что, завоевав в кровавой борьбе независимость, алжирцы любят жить во Франции, донезийцы в Голландии, индусы в Англии и все остальные в Америке. Опередив свой век, австрийцы, будучи столь же умозрительным народом, как советский или американский, сами решали, кем и когда они были. В казенном обиходе их страна обходилась пространным титулом, в частном – географическим эвфемизмом, который не означал ничего определенного. Кафка хотя бы пользовался немецким, служившим империи общим, но универсальным языком удобства. Зато Бруно Шульц, писавший по-польски и живший на улице Крокодилов города Драгобыч, был таким же австрийцем, как Рабиндранат Тагор англичанином. Если австрийцев, строго говоря, вообще не существовало, то бесспорно была австрийская музыка, австрийская кухня, австрийская литература. В совокупности они создавали этой великой, но второстепенной державе уникальную ауру, которую, как это с ней всегда бывает, невозможно не почувствовать, но нельзя и описать. В Первую мировую войну, когда после Брусиловского прорыва союзная Германия объявила себя прикованной к трупу, окончательно выяснилось, что Габсбургов никто не любил. Когда-то Австрия считалась колыбелью нации, потом их школой, затем университетом и напоследок тюрьмой. Неудивительно, что у нее не было патриотов. В лучшем случае она была меньшим злом, в худшем – исторической фикцией. Вот тогда, когда, откровенно говоря, было уже поздно, Австрия решила создать национальную идею, благодаря которой она смогла бы осуществить тогдашнюю мечту измученного Старого Света и стать новой Америкой. Лучше всего это удалось космополитической Вене, и то в Нью-Йорке. Нынешняя Вена – имперская столица без империи, непомерный город для живописной страны, помещающийся на рождественскую открытку. Подобная ошибка в масштабе отличает и другие города, изменившие истории – Стокгольм, Лиссабон, Петербург, но главный из них – Нью-Йорк. Ни он, ни Америка никогда не верили, что принадлежат друг другу. Жертвой мезальянса между Старым и Новым Светом, Нью-Йорк так и остался столицей самого себя. Город, лишенный как генетической, так и кармической зависимости, сам выбирает, на кого стать похожим и кем быть в предыдущем рождении. Чем дольше я здесь живу, тем чаще думаю, что австрийская утопия не умерла, а переехала в Америку. Окончательно я в этом убедился, когда у нас открылась новая галерея, музей германского модернизма, где, как на нынешней выставке, нашла себе постоянный адрес давно исчезнувшая Вена счастливого 1900 года. Наш разговор об австрийской утопии мы с музыковедом Соломоном Волковым продолжим на благодатном материале. В мире, Соломон, наверное, нет более музыкального города, чем Вена.
Да, Саш, вы знаете, сравнительно недавно в газете New York Times затеялись определить 10 величайших композиторов всех времен и народов. Почему же именно в Вене с 1750 по 1825 год, то есть за 75 лет, проживало 4 из 10 величайших композиторов всех времен и народов? Гайден, Моцарт, Бетховен и Шуберт. Действительно неплохой результат.
Хороший
одного
квартет, да?
Да. Но я должен заметить, что в каком-то смысле Вена такого рода трюк проделала дважды. Потому что повторила она вот этот вот опыт, я считаю, где-то в конце 19-го, начале 20 века, когда, опять-таки, в Вене вдруг оказалось целое созвездие композиторов, быть может, и не завоевавших популярности вот той четверки, но оказавших огромное влияние на развитие музыки в 20 веке. Это, конечно, в первую очередь Густав Малер, и затем так называемая нововенская школа, то есть композиторы Шонберг, Берг и фон Вебер. Я хочу показать сегодня, каким образом вот эта вот нововенская музыка, как мы можем ее определить, сопрягалась и соприкасалась с венской литературой. И таким образом мы попытаемся добавить к выставке, о которой вы рассказывали, важнейший для этой культуры музыкально-литературный элемент, потому что венская культура, конечно же, без музыки и литературы не существует. И начнем мы с Густава Малера, который родился в 1860 году, а умер в 1911 году, и Рихарда Штрауса, который родился в 1864 году, всего на 4 года позднее Малера, но умер в 1949 году, уже совершенно другую эпоху, пройдя через очень много метаморфоз. Малер совершил несколько очень важных прорывов, и я сравнил бы его с Артуром Шницлером, австрийским писателем, который родился в 1862 году, а умер в 1931. И в первую очередь напомню о его пьесе «Карусель», которая осталась, по-моему, в сознании современной публики в основном благодаря потрясающему фильму Макса Офюльса. А также, конечно, благодаря сравнительно недавнему фильму Стэнли Кубрика «Широко закрытые глаза», которые тоже сделаны по Шницлеру. И Малер, как бы в параллель к Шницлеру, представляет новую трактовку венского вальса, потому что вальс для Вены – это ее музыкальный символ, конечно же. Малер показал вальс модерн, вальс причудливый и даже зловещий. Это вальс его симфонии номер 7, сочиненный в 1904-1905 годах. Thank you. Почему у нас здесь оказался Рихард Штраус, баварец? Ну, во-первых, потому что он в течение нескольких лет руководил Венской оперой и был в числе основателей знаменитого Зальцбургского фестиваля, который по сию пору остается главной музыкальной площадкой Австрии. Но, кроме того, Рихард Штраус сотрудничал с Гуго фон Гофмансталем, венским поэтом и драматургом, который родился в 1874, а умер в 1929 году.
Знаете, Гофмансталь, великий поэт и великий либретист, задумывался именно над той проблемой, о которой я уже говорил, что такое австрийская национальная идея, как отличить Австрию от Германии. Это было очень важно в то время найти себя. И вот как Гофмансталь решил эту проблему. Он сказал, что национальной идеей Австрии является австрийская музыка. Но это не так просто сказать, потому что сперва ее нужно отличить от немецкой музыки, не менее великой. И вот как это сделал Гофмансталь. «Величие без титанизма», перечислял лучший венский либретист, «приветливая ясность, блаженство без экстаза». Другими словами, я бы сказал, не опера, а оперета.
Но вы знаете, это также описание, по-моему, замечательное, оперы, которую фон Гофмансталь предложил написать Рихарду Штраусу, дал ему свое либретто для этого, и который идеально соответствует этому его описанию. Это опера «Кавалер Розы», которую Штраус написал в 1911 году, и которая вот является таким идеальным каким-то цветком розы.
Австрийским миром. Да. Очаровательным, легкомысленным и необычайно мудрым.
И немного печальным и меланхоличным. И здесь арию из этой оперы, которая на самом деле воспевает последнюю любовь увядающей женщины, поет Элизабет Шварцкопф, оркестром руководит Герберт фон Караян.
Соломон, мы с вами говорим о Вене начала века с таким удовольствием, что, мне кажется, мы бы оба с вами были не против жить в это время там. Как вы считаете?
Очень может быть, но в ней тогда жили и люди, которые крайне иронично относились к окружающей действительности. И одним из таких писателей с иронией, глядевшим на окружавшую его кофейную жизнь, был знаменитый Карл Краус, младший современник Малера, который родился в 1874 и умер в 1936 году. Мне очень нравятся афоризмы Крауса. Я люблю их цитировать наряду с афоризмами Ежелеца. Вот психоанализ – это болезнь, которая выдает себя за лечение. Или, например, медицина отнимает у пациента и кошелек, и жизнь. Или еще, женское вожделение – это эпос, а мужское – это эпиграмма.
Карл Краус – автор совершенно замечательный, и очень обидно, что он совсем неизвестен в России. Мне кажется, его никогда не переводили, хотя считается, что не было в немецком языке лучшего стилиста, чем Краус. Почему-то говорили такие титаны, как Томас Манн, например. Я тоже люблю афоризмы Крауса, хотя сам он говорил о них очень иронично. Он сказал: афоризм никогда не говорит всей правды. Он говорит либо полправды, либо полторы. И, по-моему, это очень точное замечание. Краус был прекрасным, конечно, и писателем, и журналистом. Он издавал журнал «Факел».
«Факел», знаменитый «Факел» с 1889 по год своей смерти. Но вы знаете, вот также и трагическая ирония принадлежит к числу характеристик этой эпохи. Это ее интегральная составная часть. И впервые эта трагическая ирония в музыке появилась в творчестве Густава Малера. Малер сам говорил о третьей части своей первой симфонии, сочиненной в 1888 году, что это раздирающая трагическая ирония, это голос раненой и опустошенной души.
Он был человеком с высоким ощущением трагичности.
Высоким ощущением трагичности, своей миссии и своей роли в жизни такого блистательного, ироничного и трагического города, каким была Вена на рубеже веков.
На волнах радио «Свобода».